На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 15 часов и 7 минут. Вас приветствует ведущий программы «Послужной список». Это Ольга Журавлева и обозреватель газеты «Труд» Яна Маргасова.
Добрый день.
Прежде чем мы приступим к сегодняшней теме, тема у нас сегодня «Профессия ткач». Все удивились, почему не ткачиха, но ткачиха – это тоже ткач. Вы не удивляетесь.
Ткач так написано в классификаторе.
Да, это официальное название профессии. Так вот, прежде чем мы приступим к своей основной теме, мы бы хотели сказать о другой профессиональной теме, которая последние два дня, да, можно сказать, вот, не знаю, меня, например, она совершенно потрясла не потому, что я журналист, но тем не менее. А история с избиением и, как мне кажется, намеренным искалечиванием Олега Кашина, она, конечно, вызвала бурю всевозможных историй, обсуждений, и в том числе крайне отвратительных.
Да.
Но есть и инициативы, ну, можете говорить, что они там удачные, неудачные, но идет сбор подписей под обращением журналистов к Дмитрию Медведеву в связи с покушением на Олега Кашина. И он идет как в интернете, не таким простым способом, как обычно, вот там кликать просто за или против там чего-то, а нужно просто посылать свои подписи на конкретный почтовый адрес в интернете. Все любопытствующие, интересующиеся, желающие принять участие из других городов могут обратиться к даже нашему сайту, там, к ссылкам на блоги какие-то и найти этот адрес. Open Space проводит вот эти вот сбор подписей. Но сегодня на Петровке с 16 до 18 часов у здания ГУВД на Петровке 38 можно будет подписаться лично. Если вы находитесь в Москве и имеете такую возможность, вы можете принять в этом участие. А по поводу того, что вот когда нападают на журналистов, все галдят, да, а когда нападают на каких-то там простых граждан и все молчат, это на самом деле такая отдельная история, обратите на нее внимание. На отдельных граждан нападают по разным поводам. На журналистов нападают в связи с их профессиональной деятельностью чаще всего.
Буквально на прошлой неделе, когда у нас была тема телохранителей, мы затрагивали некие рейтинги опасных профессий, мы упомянули общемировую статистику, по которой шахтер и журналист возглавляют список самых опасных профессий в мире. И вот интересно, что...
Я просто хочу обратить ваше внимание, что опасность связана именно с самой профессией. Не со смертностью в целом, да, профессионалов в той или иной области, а опасности, связанные с самой профессией. Как шахтеры, так и журналисты, они гибнут именно из-за своей профессии.
Да, и есть мировая статистика, а есть вот, например, чисто российские исследования. Интересно, что в целом практически совпадают вот эти рейтинги опасности, как локальные, так и общемировые. Потому что вот исследование, которое проводил Суперджоб,
в 2008 году.
Да. Говорит о том, что также шахтер на первом месте, и в пятерке опасных профессий также журналист и репортер. Причем вот есть несколько комментариев, которые оставляли люди на портале. Журналист. Их часто убивают, а убийц не находят. Или сложно сказать, наверное, журналист. Самая незащищенная категория. Работа опасная, а тем, кто должен, по идее, нас защищать, ничего не надо. Помощи от них не дождешься.
Так вот, проблема не в том, что люди обращают внимание именно на такие вот трагедии, какая произошла с Олегом Кашиным, а то, что это не просто трагедия. И вот эти вот все там писания о том, что... Может быть, там, хотели что-то отнять. Ребята, это совсем другая история. Когда хотят что-то отнять...
Так ведь ничего не отняли.
Да, вот. Когда хотят что-то отнять или разобраться там с личной жизнью, делают немножко по-другому, вы уж извините. И даже когда маньяки режут женщин там по паркам, это все происходит совсем иначе. Здесь мы имеем дело с какой-то совершенно направленной акцией запугивания. Во всяком случае, вот... Так это выглядит сейчас. По поводу подписей обратили вы свое внимание на Петровке 38, сегодня с 16 до 18. Да, кто-то считает, что это неудобно, но если хотите, можете поискать в интернете, есть возможность послать свою подпись по почте. Не только журналисты могут подписываться под этим обращением к президенту. Вы его прочитайте внимательно. Если оно соответствует вашим представлениям о правде и справедливости, вы можете подписаться под ним совершенно свободно, не принадлежа никакому конкретному сообществу профессиональному. А мы переходим, собственно, к профессии, которая у нас сегодня...
Профессия очень мирной.
Да, сегодня у нас тема, как ни странно, мирный, но это иллюзия, как выяснилось. Потому что если почитать историю, ткачи как раз это те самые ткачи, которые чуть ли не войны вели в свое время по Европе. Вспомните Силезских, вспомните Лионских.
Вехи, которые знаменовали собой технический прогресс.
Да. И ткачи вообще фигурируют во множестве всяких там, я не знаю, исторических трудов. О них написано, о восстаниях ткачей написаны книги. Но, кстати, прежде чем мы приступим к изложению вот этого самого нашего, традиционной нашей рубрики, я бы хотела напомнить, что видеотрансляция на сайте у нас ведется, СМСки принимаются, и сегодня, конечно, звонки. Ткачи оказались не такими, и ткачихи не такими активными интернет-пользователями, как нам хотелось бы, и анкет своих не прислали. Если вы знаете об этой профессии не понаслышке, если вы бывали на ткацких фабриках, ваши родственники работали на ткацких фабриках, если вы, не знаю, технолог, инженер на ткацкой фабрике, подходите поближе к телефону, нам будет очень интересно услышать то, что вы по этой профессии можете нам рассказать. Ну а пока то, что мы можем вам рассказать об этой профессии.
Фокус труда.
Ни для кого не секрет. Ткачество – одно из древнейших ремесел. Его возникновение относится ко времени получения огня и строительства первых укрытий. Возможно, поэтому эта профессия и до сих пор считается исконно женской, потому что пока мужчины добывали мамонтов, да, женщины поддерживали огонь и ткали.
Ну, а, что... кстати, прости меня, пожалуйста, мне кажется, что когда были мамонты, все-таки еще ткачество не существовало.
Ну, почему?
Мне кажется, они уже умерли к тому моменту.
Плетение. Плетение – это самая примитивная форма ткачества, считается. Поэтому все переплетение полосок кожи животных, меха, травы, тростника, каких-то лиан – это все вот какое-то первоначальное ткачество. Также о ткачестве неоднократно упоминается в гомеровском эпосе. Любимое занятие богини Афины было ткачество. Ну, а сегодня ткач – это работник ткацкого цеха, работает на ткацких станках разного вида, выпускает ленты, тесьму, ткани разных видов. А при многостаночном обслуживании выбирает оптимальный маршрут и последовательность выполнения работы. Об этом расскажем поподробнее. Первыми волокнистыми материалами, которые были использованы в ткачестве, были крапива, лен, конопля, то есть то, из чего можно было сделать нити. В настоящее время из натуральных это хлопок, лен, шерсть и шелк, а также широко используются в настоящее время, ни для кого тоже не секрет, так называемые химические нити. Полиэфирные – это чистая химия, вискозные, насколько я помню, из нефтяных продуктов, и ацетатные – из древесины.
По поводу крапивы вспомнилась сразу сказка Андерсена. Там плела для своих братьев, которые были превращены в лебедей, плела как раз из крапивы рубашки.
Совершенно точно. Интересно, что сегодня основная задача ткачихи не ткать, в общем-то, пропуская челнок между нитями основы, а основным принципом является так называемое маршрутное обслуживание ткацких станков. Сегодня одна ткачиха может обслуживать до 15 машин, и основная ее задача – это не допустить простоя машины. Машина останавливается сразу, как только обрывается нить, или вот какой-то брак получается в полотне ткани. Соответственно, она прокладывает сама, это ее вот некое планирование своего рабочего маршрута, как ей курсировать между машинами и, соответственно, вовремя направлять нити, поправлять, регулировать натяжение.
То есть, в общем, это такой технический и продвинутый
вот
специалист.
Такое обслуживание.
Почему
процесса?
Это женская профессия? Не могу этого понять. Работа-то с механизмами. Может быть, она слишком малоинтеллектуальная, я не знаю. Вот, кстати, по поводу того, что ты сказала, из Омска нам пишет, видимо, Серж, наладчик. Наладчик, может быть, как раз ткацких станков. Китайско-турецкий ширпотреб еще не добил эту профессию, и почему не ткачиха? Ну, ткачиха, ткач мы уже объяснили. А насчет того, что китайско-турецкий ширпотреб...
Нам Фёдор из Новосибирска написал. Все ткачи в Китае.
Да, но тем не менее, все-таки ткачи, там профессия существует. Даже и ширпотреб тоже кто-то должен на станках это все ткать, и, соответственно, кто-то эти станки обслуживает. Ткач – умирающая профессия, вернее, умершая, пишет нам специалист по философскому камню. Наверняка, не могу утверждать на 100%, все делает автомат, станок плюс компьютер. Вот насчет компьютера тебе удалось, который сам разрабатывает маршруты, там следит за обрывом нити?
Вот Вот этого мне не удалось узнать. Я узнала о других станках, которые до сих пор, я была удивлена, но работают на перфокартах. То есть, да, компьютер участвует в этом. В компьютере...
такой.
Надеюсь, что нет. В компьютере программируется рисунок ткани, и далее он наносится на огромные ленты перфокарт. И, соответственно...
Но это если речь идет о...
Это и есть тот самый рисунок, который запрограммирован, и по которому нити ложатся в нужный рисунок. Но именно за обрывом нити и за, не знаю, там еще какими-нибудь спутываниями, узелками, за ними следит человек.
Но перфокарт требуется только, если ткань узорная, да?
Да.
Если там действительно есть переплетение нити, потому что есть же и набивное полотно, которое не требует таких сложностей. А вот что нам пишут. Да, все ткачи в Китае, понятно. Живу на улице Ткацкой. Рядом ткацкая фабрика «Красный Перекоп». Там работала ткачиха и космонавт Терешкова, пишет Марина из Ярославля.
Вот.
Мы, кстати говоря, вспоминаем еще, что вообще в советскую эпоху было такое прекрасное определение, как «знатная ткачиха». Это такие прекрасные женщины, которые обслуживали там больше станков, чем их товарки. Вполне возможно, что остальные товарки в это время просто стояли в углу цеха и наблюдали, как она их обслуживает и идет на рекорд, ну, как со стахановскими всякими штуками было. Но, тем не менее, это вот женщины, которых приглашали все в орденах, в медалях, в наградах, их там приглашали на «Голубой огонек», на Новый год, там еще куда-нибудь, на всякие приемы в Кремле. Да, это были знатные ткачихи. Были такие попроще ткачихи, но были знатные. Кстати, одна из знатных ткачих во всех смыслах...
Знаменитая
ткачиха, скорее, да. Это министр культуры советский, если помните, Екатерина Фурцева тоже была по профессии ткачихой. Ну и на самом деле... Я думаю, кого-то еще можно вспомнить. А у нас тут, кстати, вот трёхгорная мануфактура неподалеку.
Есть, да.
Да, имеется такая фабрика трёхгорка. Кстати, вот чего не знаю, там вообще кто-то работает или там уже только сплошные магазины стоковой торговли в этих местах. Во всяком случае, незаметно, чтобы там что-то такое производилось бурно. Mm-hmm. Да и в магазинах, честно говоря, наши отечественные ткани, веселенький ситчик, как-то вот все реже и реже встречается.
Ну, это, я думаю, все-таки зависит от того, что программируем на компьютере, опять-таки.
Ну, не знаю, мне кажется, что проблемы.
Я была удивлена тем, что... Какое разнообразие тканей вообще существует? Не то, что там ситчик, хлопок, не знаю, шелк, но...
Штапель.
Но есть именно назначение тканей и ассортимент, исходя из назначения этих тканей. Например, декоративные, автомобильные, церковные, махровые, гобеленовые.
Цирковые. Ну, такие, чтобы с блестками обязательно, с люрексом.
Я думаю, что это какие-нибудь вот декоративные или гобеленовые все-таки. То есть, и самое интересное, что ткань – это все равно результат переплетения двух нитей. Причем продольный и поперечный. Угу. Основы и утка. Как бы куда далеко ни шагнул прогресс, все происходит благодаря двум нитям. Но вот что интересно, все мы знаем, да, ткани цветные, ткани бывают золотые, серебряные. Интересно, что ткани практически никогда не окрашивают, то есть весь рисунок как раз за счет цветных нитей. Причем нити основы всегда считаются, что они гораздо плотнее, потому что на них больше воздействия механического, а ткани, которые нити утка, они, соответственно, всегда цветные. То есть они уже в окрашенном виде поступают на фабрику.
Не, ну все-таки, наверное, какие-то ткани еще красят. Я опять-таки вспоминаю набивное полотно с набивным рисунком.
Ну, может быть.
Еще что-то такое.
Но вот именно в таких промышленных масштабах все-таки вот они из цветных готовых ниток.
Ну, хорошо, мы поверим тебе на этот раз. Хотелось бы понять, как устроен трудовой путь, если все-таки он еще где-то существует, хотя бы теоретически, как это выглядело. И, соответственно, наша следующая рубрика.
Трудовая книжка.
Так. И что же мы знаем?
Ну, нужно
было знать, чтобы стать ткачихой?
Да, поскольку существует запись в классификаторе профессий, это значит, что есть все ступени в образовательном процессе. Ткачу необходимо иметь среднее профессиональное образование, знать основные свойства пряжи, волокон, тканей, строение, ассортимент тканей и устройство ткацких станков. Все это можно получить в среднем специальном учебном заведении.
Ты хочешь сказать, что не принимали на фабрику каких-нибудь учениц, которые это всё опытом
достигали? Да, конечно, принимали, особенно вот... В те самые славные времена. Вот мы с Ольгой вспомнили фильм «Одиноким предоставляется общежитие». Вот там как раз показывали весь процесс, значит, от пряжи и ее там, не знаю,
чего. Ну, много было, на самом деле, советских производственных картин.
Конечно.
В том числе и с участием ткачих. девичьего.
Но тем не менее, если мы говорим набора о том, как овладеть профессии, не знаю, там, с корочками, да, с профессиональным образованием, то это так. Овладеть ремеслом ткача можно сначала в профессионально-техническом училище, обычно 2-3 года срок обучения длится. Также дальше можно получать высшее образование и стать уже технологом производства. Есть несколько наиболее известных вузов. Это Московский технологический институт легкой промышленности, Университет дизайна и технологий, Ивановская, конечно же, Государственная текстильная академия и Строгановский университет. А также порядка 15 еще вузов в России, в разных регионах страны, учат вот
легенькой промышленности. Вообще, ты знаешь, я подумала про легенькую промышленность, что если человек хочет стать действительно технологом или художником по тканям, хотя бы там какое-то время посмотреть, как это делается чисто вот технически.
Конечно.
И как устроен станок, как вот что он может, что не может, угу. Да, вот какие узоры там прочнее, я не знаю, там ложатся, какие сложнее, какие вообще нельзя отразить вот таким способом, какие на этих станках, да. Угу. Я думаю, что это все равно очень полезно. У вас получится, да, передача воспоминаний об этой профессии.
И знаете, Федор, вы отчасти правы.
Ну, мы пытаемся собрать хотя бы воспоминания и на самом деле призываем всех, кто хоть что-то знает о сегодняшнем состоянии, рассказать о том, как это на самом деле все происходит.
Но действительно говорить об...
Неужели Иванова все уже вообще занимается чем-то другим?
Ну, я, во всяком случае, желаю им, чтобы они занимались еще и чем-то другим.
Да?
Потому что
это уже никому не нужно, да, хочешь
потому
сказать?
Потому что вот проблемы моногородов мы с тобой тоже обсудили за кадром.
Ну, да, но это бесчеловечно. Нельзя. Особенно, когда это еще и один пол, простите меня, представлен в городе. Это вообще, я считаю, какое-то издевательство над человеком. Естественно, возникает вопрос престижности и зарплатности.
Да,
безнадёжно.
Совершенно непрестижные.
Ну, тогда давайте немножко по поводу денег что-нибудь выясним.
Платежная ведомость.
Ну и что же мы знаем? А вакансии ты видела?
Видела вакансии, но видела московские в такие, знаешь, в частные, значит, как сказать, мастерские, в частные.
Ну, это уже декоративные
заводики.
Какие-то.
Я думаю, да, те, которые делают какие-то ткани специального назначения. Либо
и на других станках, я так полагаю.
Ты знаешь, я видела даже несколько роликов и видеосюжетов в интернете. В принципе, станки выглядели, во всяком случае, одинаково. И я думаю, что тот ресурс, просто который существовал, он еще не израсходован. Так зачем платить больше? Но что касается средней зарплаты по России, страшно сказать, но средняя зарплата 7000 рублей на производстве. А те вакансии, которые я видела московские, предел был 18-20 тысяч рублей. В среднем технолог получает от 30 до 40 тысяч рублей. Это вот человек с высшим образованием.
Ну, наверное, человек с высшим образованием уже не обслуживает станки.
Нет, конечно, это технолог. Это руководитель, это... Тот, кто отвечает, может быть, из-за
ассортимента. Зайдите в магазин «Трёхгорки» или «Ткацко-отделочный». Приятно удивитесь. Наверное. Но просто не все могут зайти в магазин «Трёхгорки». И когда заходишь в обычный магазин, такой не...
Когда заходишь в магазин, который просто называется, например, «Дом ткани».
Да, или что-нибудь в этом роде.
То увидишь совсем другую картину.
Глаз останавливается на цене на белорусские, извините меня, ткани. Они, в общем, цена-качество так соответствуют друг другу. А все остальное, в основном, Турция, насколько я помню, Китай, бывает и Индия иногда, еще там что-то такое. Ну и какие-то там супер, там пишут, что они какие-то там французские, я не знаю, во Франции
еще
кто-то...
Какие-то...
Лионские ткачи еще что-то ткут?
Есть какие-то элитные ткани, да.
Антон нам напоминает, как это не красят ткани? Недавно постирал в машинке синее постельное белье и белую футболку. Футболку пришлось выбросить. Антон, не стирайте. Да, не стирайте окрашенные с неокрашенными, но там, может быть, и нити плохо окрашенные.
Да, вопрос к тому, как окрасили и высушили нити.
И, может быть, действительно красят. Все-таки я с тобой не соглашусь, все-таки вот встречается как раз постельное белье, иногда бывает покрашено. Тоже вопрос к тому, где оно произведено. А технологии, наверное, все-таки различаются.
Я
заводка нити. Значит, внимание. Угу. Заводка нити производится всегда вручную, даже на самых современных станках. А мужские руки слишком грубые для подобных операций.
Более
пишет
того,
Натали.
Я действительно, и это не кокетство, говорят,
слушайте,
что...
ну на скрипке играть они, значит, не грубые, а...
Но вот, не знаю, какие-то, видимо, тактильные ощущения. Может быть, это что-то вот такое природно-инстинктивное.
А ты знаешь, в радиоделе тоже женщин для собирания особо тонких схем
даже
использовали.
Вот номера нитей, их толщина... Она вот на ощупь качество нити, даже состав, все это говорят, что опытные ткачихи могут вот только потрогав нить определить. И, ну, по идее, не должны перепутать ни одну из бобин, ни один из номеров.
Ну, может быть, действительно, женщина тоньше по тактильным ощущениям, по каким-то своим таинственным причинам. А может быть, они еще... как это называется, хорошо цвета различают, может быть, лучше, я не знаю, потому что там оттенки тоже, наверное, имеют значение.
Ну,
они
конечно.
Же еще это должны различать.
Сиреневенький.
А то другую, да, сиреневенькую посылку. Кстати, женщины говорят, реже бывают дальтониками, хотя все-таки бывают. Когда полетел Гагарин, во славе была ткач Гаганова. Говорили Гаганов. Я была школьницей и запомнила это. Уже потом выяснилось Гагарин, пишет Ирина. А, вот это, кстати, интересная история. А Ульяна считает, что эти ткани не пускают в московские магазины.
Ну, Ульян, может цена-качество в соотношении, оно и является пропуском в магазин на самом деле.
Я считаю, что да. Тут никуда не денешься. Если пустить в магазины хорошую ткань за недорогую...
Сейчас же все это бизнес, а не плановая, значит,
ну,
история.
Ну да, поэтому... я думаю, что если ее будут покупать за эти деньги и охотно, почему нет? А правда, что в Иваново ткачихи ловят одиноких мужчин и сразу забирают к себе домой. Антон,
конечно, нашу Рашу видели, да?
Вот. Мечты. Не знаю, я встречала мужчин, которые, будучи одинокими, заезжали в Иваново, они вернулись оттуда живыми. Вот я вам одно могу сказать. Да, и, кстати, рассказывают, что прекрасная картинная галерея. Вот, не только ткацкая фабрика. То есть нет такого, чтобы на улицах бросались, нет. Я думаю, что такого не доходило. Это вам, да, по телевизору просто ужас всякий рассказывать. Не верьте этому. А еще раз напомню, что ваши высказывания по поводу профессии, ваши знания ценные очень для нас. Позвоните нам 363-3659, код Москвы 495. Присылайте нам смски +7 985 970 45 45. Не забывайте, что видеотрансляция есть. Я приношу свои извинения за гнусавый голос. Извините, у нас ноябрь на дворе. Поэтому, если я периодически буду вас раздражать этим, вы напишите, я буду говорить поменьше. Еще раз напомню, что в послужном списке сегодня профессия ткач, мы на букве «Т». Кстати говоря, следующий у нас будет токарь. Граждане, токари, ну уж вы-то наверняка продвинутый интернет-пользователь. Зайдите на сайт «Эхо Москвы».
За что любите?
Найдите справа, где-то в середине, наш баннер, где будет написано слово «токарь» и слово «послужной список», слова «послужной список». Войдите, не поленитесь, пришлите анкету, мы с вами с удовольствием поговорим. Я лично с вами поговорю по телефону, просто вот обещаю. Так что пишите «токари», а ткачи сейчас будут нам просто звонить.
Ну, ткачи, на второй части программы ждем звонков.
Технологии и члены их семей. Так скажем. А сейчас мы уходим на новости и возвращаемся в послужной список в эту студию.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35. У нас программа «Послужной список». Яна Маргасова, обозреватель газеты «Труд».
Ольга Журавлева, «Эхо Москвы».
Это совместное производство «Труда» и «Эхо Москвы». И у нас уже бурная дискуссия идет за кадром. Мы обсуждаем смски ваши. И вот Яна, например, в это не верит. А пишут нам следующее. В Твери была хлопчатобумажная ткацкая фабрика. Работали исключительно на экспорт. Видела нашу ткань в магазинах, но уже под итальянскими марками, соответствующей, видимо, ценой. Вы знаете, такое тоже бывает, я так думаю. Яна-то считает, что нет, итальянцы никогда. Я тебе скажу, что итальянское оливковое масло делается из греческих оливок. И это вот частяк. Абсолютно проверенная информация. Так что всякое бывает. Очень многие развитые страны ставят свои там марки на одежду, там еще на что-нибудь.
Нет, это понятно, когда
но они честно пишут,
вынесено
что
в другие страны из-за дешевой рабочей силы.
Так что всякое может быть. А вот еще нам пишут. Вы говорите о том, что было, это профессии исчезающие. И тут же приходит совершенно другая смс-ка. Я ткач, преподаватель ткачества в ВУЗе. Дозвониться не могу. Вы даже не подписались, глубоко уважаемый моя ткач. Вы сейчас же дозвонитесь. 363-3659. Звоните, пожалуйста, мы ждем вашего звонка. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Приемник приглушите, пожалуйста, говорите в трубку. Алло.
Наверное, не задумался.
Не случилось, да. Вот две попытки дозвониться были у человека, и обе как-то неудачные.
А
363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Ирина, я из Москвы, я сама не ткач.
А кто у вас?
У меня дочь учится на художника по тканям.
Так.
В училище прикладного искусства в Москве здесь.
Ага.
Вот, и у них стоят там станки, они, естественно, ткут, они не только там создают рисунки, но и ткут на этих станках, и, в общем, знают всю технологию, и ей очень нравится. Она хотела сначала поступать на роспись, там станки стоят, которым более 100 лет.
Так.
К ним приделали ЧПУ, и сейчас они пока ручную все делают, потому что только начинают, вот полгода еще не прошло, как она поступила. А потом они уже будут переходить на задания для ЧПУ своих данных, вот всех рисунков.
То есть они уже будут их сами программировать?
Да.
А скажите...
сейчас они просто сами вручную ткут. То есть как в старину на огромных таких деревянных станках.
Потрясающе.
Азов. Скажите, да. А поступала по зову души или вот по какому-то...
По зову души.
А что обещают, что говорят о трудоустройстве, например?
Ну, она художник по ткани, понимаете? Она художник по ткани.
А художник по ткани может на ткацкой фабрике востребован быть, правильно же?
Ну, не только. У них и, в общем, и такие... Это прикладное искусство, поэтому...
Ну, да, да.
Те ткани, которые вы видите, там, для рубашек.
Авторские работы.
Красивые, да, авторские работы. Угу. Это вот все делают художники по ткани.
Ирина, поэтому самое последнее. Если можно, скажите, как вашу дочку зовут?
Полина.
Мы ей желаем удачи и здорово, что вы дозвонились. Спасибо вам большое
за эту историю. Спасибо вам большое. Можно еще два слова?
Да.
Потому что ему в этом году, в ноябре, 90 лет.
Угу. Это декоративно-прикладного и народного искусства?
Да, это училище, художественное училище прикладного искусства.
Так.
Имени Калинина.
Угу.
А тут 90 лет, и там учатся и не только художника по ткани, там еще роспись.
Угу.
Вот моя учится на тканях, она хотела на роспись, и очень довольна, вы знаете.
Ну, отлично.
Ей, да.
Здорово, спасибо вам большое.
Да, спасибо вам, всего доброго.
Вот художественный вкус, интеллект, и при этом, как это называется, работа руками. Это же замечательно, все вместе.
Это не из Москвы.
Да, 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Оля.
Как вас зовут?
Меня зовут Владимир, я из Новочеркасска, Ростовской области.
Владимир, вы работали на ткацкой фабрике?
Я вам знаете, что скажу? В Древней Руси ткачи называли хамовники.
Так.
И в Москве есть целый район.
Да, мы знаем о нем.
Знаете, да?
Угу.
Ну, всего доброго.
Ну, всего хорошего.
Спасибо.
Человек старался, звонил, рассказал нам про хамовники. Да, мы, кстати, еще не упомянули, что с ткачеством связано огромное количество фамилий русских.
Да,
распространеннейшая была профессия.
Ткаченко, ткачук.
Не только русских, но и украинских, и белорусских. И, кстати говоря, птица ткачек. Есть такая, которая
есть,
как раз гнездо очень так виртуозно свое мастерит. 363-3659, расскажите, пожалуйста, как сейчас существует в профессии ткача, кто осваивал ткачество, что в этом увлекательно? Не знаю, мне вот когда-то в детстве, я помню, возникало, когда мне объяснили, там, я рассмотрела какую-то тряпочку, там, ну, вязать, ладно, научили, рассказали. А вот это именно вот переплетение там, значит, бумажек, там, ниточек, еще чего-то.
Очень
мне очень нравилось.
Бахрому,
я
знаешь,
на подушке
салфетки.
Натягивала одну эту самую основу, а потом, значит, вот это вот. Потом мне понравилось.
А я любила распускать. Вот когда делаешь бахрому.
Мы бы с тобой сработались, я чувствую. Да, у нас с тобой много общего. Мы друг друга дополняем. 363-3659. Расскажите, пожалуйста, кто своими руками пробовал, или кто-то из членов вашей семьи, кто работал ткачихой, ткачом. Я уж не знаю, как это уже теперь сказать прилично. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Как-то очень...
Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте. Как вас зовут?
Меня зовут Евгений.
Евгений.
Ярославль.
Так, у вас есть ткацкая фабрика?
Руковожу трикотажной фабрикой.
Ух ты, отлично. Ну-то вы-то нам и нужны, Евгений. Рассказывайте, много ли у вас работников и много ли среди них женщин?
Ну, 90% коллектива женщины.
Это правда, что у женщин лучше получается?
Смотрите, тут есть нюансы. Во-первых, у нас ткацких станков нету, ну, у нас трикотажное полотно.
Ну да, да.
Хотя общая тематика, общая тематика тут мешает. Ну вот. И проблема в том, что специалистов-то, конечно, нету. Ну вот, то есть персонал в основном очень взрослый.
Ну да.
Вот. Да, молодежь не хочет здесь работать.
Ну что, платите мало, скажите честно.
Мы платим хорошо. Мы платим очень хорошо.
А что значит, по-вашему, хорошо вот для Ярославля?
Среднее.
Ну, порядок просто.
Ну, специалист он получает, может, там 20-25 может получать специалист.
Понятно. А скажите, пожалуйста. Евгений, скажите, пожалуйста, платите вы хорошо, а вредность какая в вашем производстве? Вот, может быть, это отпугивает?
Никакой вредности нету.
Ага. То есть ни шум станков, там ничего никак не отражается.
Проблема в том, что когда в 90-х годах все развалилось,
да.
Но оборудование было такое, в основном советское, да, самое лучшее оборудование это было из тот стран, польское, чешское.
Да.
Вот, потом, соответственно, так и это уже оборудование было вчерашним днем. Угу. Потом, когда сейчас производство начали восстанавливаться, кто-то чего-то начинает производить, в том числе мы что-то делаем, да, оборудование в основном все немецкое и итальянское. И это просто, это принципиально другое оборудование. И людей работать на таком оборудовании не научили, не учат. Приходится все своим умом доходить. И зачастую даже бывает, что не специалисты, получается так, что человек просто свежими мозгами, зачастую гораздо лучше.
Чем те, кто привыкли к старым станкам.
Вопрос своей технологии, конечно.
Как обязательно.
Евгений, ну вы видите перспективу у фабрики? Покупают хорошо то, что производят?
Да, нашу продукцию покупают хорошо. Перспективу, конечно, мы видим прекрасно. Другое дело, что мы так работаем в достаточно узком сегменте, и поэтому все у нас неплохо. А работать на стандартных позициях, на стандартных полотнах, все то же самое, что производит Турция, Китай, это жесткая конкуренция, и действительно тяжело сочувствую.
Понятно. Спасибо большое.
Спасибо.
Это был Евгений из Ярославля с трикотажной фабрики, чтобы вы знали. Поэтому, если вы в Ярославле не знаете, чем заняться, вам там, не знаю, не так уж много лет, и вам все интересно, подумайте, не так и плохо освоить хорошее иностранное оборудование в узком сегменте, соревноваться не с китайцами, а с какими-то другими людьми. И, в общем,
не вредно,
получить,
не шумно.
Получить очень интересный профессиональный опыт.
И с хорошей зарплатой.
363-36-5-9. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Нина.
Нина.
Москва. У меня, я хочу вот о чем сказать. Ткань Гагановка,
да.
Наверное, не в честь Гагарина, а в честь Валентины Гагановой, знаменитой ткачихи.
Совершенно верно, да, Гагановка. Так, это мы знаем про знаменитую ткачиху.
А говорили что-то такое, что вы про посвященный этот термин из фамилии Гагарина.
Нет. Другая история. Извините, это было воспоминание. Это просто вы не совсем расслышали, что писала наша слушательница, что путала. Гаганова была настолько знаменита, что Гагарина путали с Гагановой. Вот как бы в чем основная мысль нашей слушательницы, приславшей нам СМС. 363-3659, код Москвы 495. Звоните, рассказывайте. Неужели никто не работает на ткацкой фабрике больше вообще? Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, меня зовут Елена. Я как раз звоню вам из города Иваново.
Ура!
Мы говорили, город невест. И я хочу вас всех пригласить у нас в чудесный город Иваново и пригласить вас в единственный в мире музей Ситца.
Ага.
А наш музей настолько красив и настолько знаменит, что туда приезжают иностранные делегации со всего мира. И вот просто и москвичи, и всех гостей нашего города я хочу пригласить в наш музей.
Елена, скажите, вы работаете в музее?
Я не работаю в музее, но просто я патриот нашего
Понятно. Города. Ну, вы как патриот, так к ткацким фабрикам имеете отношение?
Вообще, у меня тоже профессия художник по ткани. Я много лет проработала по этой профессии. И я, в общем, много всего знаю про эту профессию, но немножко иначе, касаясь этой темы. Просто чтобы вот ваши радиослушатели могли иметь представление об этой профессии, обязательно приезжайте вот в этот музей. Он такой скромный, интересный и расположенный в самом центре города. А самое главное, вот весь спектр вот этой профессии, он представлен. И там вообще великолепно.
Елена, если можно, еще один вопрос. В Иванове сейчас фабрики функционируют ткацкие?
Функционируют, но гораздо в меньшей степени. И вот по поводу тоже своей профессии, потому что я сама преподавала, именно вот выпускала художников по ткани, и сама много работала в этой теме. Но дело в том, что сейчас вот правильно говорили ваши радиослушатели, и Китай, и Турция. То есть просто задавили.
Понятно.
Конкуренция.
Ясно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вам. пожалуйста, вас пригласили в Иваново. Я вот про картинную галерею вспомнила, а что гораздо музей логичнее Сица. Про музей Сица. Да, я думаю, что уж если не юным ткачихам, то хотя бы вот юным художникам по ткани было бы наверняка интересно. А иногда и просто человеку с любознательной...
Мне кажется, там должно быть очень интересно.
Да, должно быть интересно. Ну что, действительно печально. И я думаю, что то, что связано с тканями, да, и с ткацким вот этим производством, та же история, ты верно заметила, что и с автопромом. Есть люди, которые делают это быстрее, больше, дешевле и лучше.
Ты понимаешь, да?
Может быть, не лучше. Mm-hmm. Может быть, в качестве ткани.
Получилось так, что когда все вступили, точнее, всех вступили в жесточайшую конкуренцию с теми, кто уже был лидерами на рынках, то мы не выдержали, в общем-то, по многим...
Я хочу вас утешить. Со временем, когда китайцы перестанут работать за ту зарплату, за которую они работают сейчас, и захотят жить лучше, их ткани станут дороже. Вот точно вам говорю. Нужно не растерять мастерство до этого момента, когда можно будет конкурировать.
Найдутся еще какие-нибудь страны, которые, значит,
ну, пускай так, но просто на самом деле действительно дешевая рабочая сила и массовость вот эта вот, и при этом еще аккуратность такая восточная, она, конечно,
и аккуратность,
да,
и технологии, которые все-таки туда приводятся, понимаешь, для производства.
Ну, тебе только что из Ярославля сказали,
да,
что станки итальянские, немецкие, все в порядке. Вопрос уже не в технологиях. Хозяин каждой фабрики вполне уже может решить для себя, что ему важнее, на старых работать или конкурировать. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир или Владимир Николаевич. Мне вот уже 51 год.
Владимир Николаевич, вы какое отношение к ткачеству имеете?
Ну, я, собственно говоря, работал ткачевым.
Вот.
Целый месяц.
А как это получилось?
Значит, живу в городе Раменское, городообразующий здесь ткацкое и предельное производство.
Ага.
Изначально было еще там 150 лет назад.
Так.
Вот. Ну и потом, значит, отец мой здесь работал после армии все время. Ну, большинство людей, конечно, здесь работало на ткацком этом производстве, комбинате. Вот. А после 8 класса или после 9, по-моему, практика у нас была.
Угу.
На нашем комбинате «Красное знамя». Вот я работал заряжальщиком. Это как раз заряжальщик, это заряжать шпули в барабан.
То, что вручную делается.
Да, да, да. Вот идет огромный совершенно цех. Вот. И знаете, впечатление какое очень сильное. Когда вот с обеда приходишь, тишина, ну, все, конечно, вставки выключались. Вот. И ткачиха запускает первый станок. И грохот на весь вообще просто очень. Вот. Один станок спускать, второй, третий, и все. И все в каком-то совершенно в гуле, в шуме, и ты в этом шуме просто плаваешь и больше ничего не ощущаешь. И чтобы, допустим, тебе что-то сказать, она просто тебя вот берет, вот, обнимает и прям ртом в ухо. Да, только тогда можно услышать.
Владимир Николаевич, а скажите, пожалуйста. Вам, ну, я не знаю, вы находили какой-то интерес, какую-то, я не знаю, красоту в этой вот работе?
Нам сначала, прежде чем нас поставить на практику, мы работали по 4 часа в день, как маленькие еще, вот, нам провели экскурсию по всему комбинату, показали новые станки. Мы-то работали на старых станках еще там, наверное, не знаю, 30-х, может быть, даже революционные, там, кстати, станки еще работали.
Так.
Вот, показали новые, там, бесчелночные станки. Было очень интересно. Видно, что люди, как бы, гордятся своим производством, своей работой. Вот. Ну, и когда Советский Союз кончился, да, это было в середине 70-х годов. Здесь было много приезжих, девушек в основном работали в общежитиях и так далее, вот они жили. После этого, где-то в 80-х годов, их стали менять и в Средней Азии.
А, уже в 80-х годах.
Да, да, в 80-х уже приезжие и в Средней Азии стали работать. А в 90-х уже вообще все, как говорится, постепенно все, и сейчас там, значит, производства уже давно никакого нет.
Ну, понятно, все умерло.
Да, да, и собирать, просто разрушать.
Там... Все понятно. Владимир Николаевич, спасибо вам большое за звонок. Ну, здесь уже мы можем уже здесь нашу злобную отбивку использовать.
Это необходимо.
Выговор с занесением.
А пока мы разговаривали по телефону, нам пришло 500 смс-ок и еще маленькая тележка.
Вот мне нравится смс-ка про нужно поддержать отечественного
Нужно поддержать отечественного производителя, носить только российское. Антон, если написано, вот на некоторых одежде написано «сделано в России», но ты это уже определяешь, когда уже все в руки взял, померил, там все посмотрел. Ну, ну и
дело
хорошо.
В том, что «сделано в России» еще не факт, что сделано из российской ткани. Вот же в чем
ну,
вопрос.
Да. Какой адекватный человек, пишет Федор, поедет в Иваново в этот музей. Федор, из Новосибирска далеко. Я согласна с вами.
Хотя,
да.
Хотя...
Но с другой стороны...
Кругозор,
города и поближе.
Знать свою страну, мне кажется, я бы
с удовольствием
поехала.
А вы, девушки, наверное, если бы вам подарили отец на платье, подумали, что это шутка или как, спрашивает Миша. Почему? Если хороший
или сшили бы платье.
Мне, кстати, однажды подарили отрез. У нас тут коллега переезжал, у нее остались несколько там тканей, которые она как-то не использовала. Я до сих пор ношу юбку, которую мне мама сшила вот из этого отреза. Там прям вот, ну вот в обрез была. Ну, ткань была невероятной красоты. Вот я до сих пор люблю. Сообщите всем. На всех московских предприятиях легкой и пищевой промышленности если их, есть их фирменные магазины. Ткани, трикотажи, канцтоваров, молочных продуктов, конфет, колбас, мыло и зубной пасты.
Оля, спасибо.
Оля. Ну, я думаю, это очевидно. А, Петр, поеду в Иваново, может быть, женюсь на ткачихе, а то уже в Москве нас нос сильно задирают. Петр. Почему нет? Профессию ткача не освоишь сгоряча, напомнил нам роман из Чикаго. В детстве подарили, пишет Ирина, маленький ткацкий станок. Сейчас мне за 60. На этом станке сейчас делаем пояса и сумки. Ирина, это потрясающе.
Я, насколько знаю, еще знаешь, ну, есть же всякие такие хобби выходного дня, например, слепить горшок или сделать еще что-то своими руками. Вот можно...
Я лепила горшки.
Так же можно и что-нибудь себе соткать.
Ну, единственное, что у меня не было вот этой вот гончарного этого самого...
Круга.
Круга, да. Но так как я занималась керамикой в художественной школе и всякими другими глупостями, то я так теоретически себе представляю, и глазурь могу нанести, и в печку поставить, и, в общем, даже знаю, какой цвет будет после обжига.
Ну вот, а тут, понимаешь, можно себе какой-нибудь коврик соткать. Запросто.
Виктор, а вот девушки, правда ли, что паук это ткач? Ну, в определенном.
Правда, степени. Конечно.
Значит, теперь нам Всеволод из Иваново все объяснил. Первое. На ткацких фабриках традиционно существует красильное производство.
Оп, красят нитки.
Ну, почему? Может быть, и ткани тоже.
Но все-таки.
Ну, хорошо.
Дальше.
Да, но с другой стороны, вот этот весь рулон или...
Ну,
или,
как?
Ну, не знаю.
Понимаешь, с рисунком...
Всеволод, разверните ваш тезис. Второе. Постельный ситец сначала отбеливается. Кстати, сейчас далеко не только ситцевое белье есть. А затем цветной рисунок наносится методом печати стальными валами. Да, да, действительно. Это совершенно очевидно. Дурочки, пишет Галина. Галина, нам приятно. Легкая промышленность умерла из-за налогообложения, как и любая иная обрабатывающая, считает Галина. Ну, налогообложение, конечно, вещь тоже сердитая. Мы согласны. То есть вы считаете, что из Кремля специально прислали эту самую бумагу,
то есть,
чтобы загубить легкую?
Умер из-за налогообложения и промышленность легкая туда же.
Ну, думаю, что есть еще какие-то причины. Одними налогами, я думаю, все не решается. Да вы с Яной, оказывается, рукодельницы. Ну, вообще, пишет
Антон. Стало.
Ну, вообще, не только мы с Яной рукодельницы. Я думаю, еще другие рукодельницы есть. Вот возьмите ту же Ирину, которая на игрушечном ткацком станке до сих пор работает. А вообще трудно. Вот мы с Яной тоже это обсуждали. Можно представить себя как себе дома, как работает повар. Можно чему-то там поучиться у профессионала. Можно даже портным немножко побыть. А вот ткачом побыть довольно редко удается, потому что все-таки нужна определенная машина. 363-3659. Расскажите, что еще про ткацкое мастерство мы не вспомнили. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ольга из Москвы.
Да, вот Ольга.
Передачу. Я вспомнила, что у меня сохранилась книжка трудовая моей бабушки.
Так.
Она работала на ткацкой фабрике и поступила туда работать 18 лет в 1905 году.
Ого.
И в этой книжке всего две записи. Прием на работу в 1905 году.
Да.
И увольнение.
В каком? В 42-м?
Да. Ну, там просто по состоянию здоровья дети ее забрали.
Угу.
Ну, вот за этот период она успела родить 9 детей.
Ага.
И продолжала работать. Но,
вот это вот, да.
Да.
Ольга, скажите, во-первых, как звали бабушку?
А бабушка Акулина Сергеевна Вахламкина.
Акулина Сергеевна.
Да.
А скажите, пожалуйста, а вы какие-то рассказы вам ее передавали о том, как вот как вообще, не знаю, там что тяжело было в этой
Очень
работе?
Очень тяжело. У нас в семье только ее старшая дочь работала. Но так было принято тогда, что в 14 лет шли работать, и надо было помогать младших воспитывать. И она пошла работать ткачихой. Это единственная из детей, кто работал ткачихой. Все остальные получили образование и в ткацкое производство не пошли.
Именно из-за того, что очень тяжело?
Тяжело. Тогда не было наушников. Естественно, бабушка у нас была глуховата.
Ага.
Это однозначно. Вот. Тяжелый труд. Никто никогда не говорил, что там было легко работать. Но фабрика — это было все.
Ага.
На фабрике работали, никто не уходил. И,
ну, понятно.
В общем, другой...
Ну, другое отношение было все-таки, согласитесь.
Другое отношение к работе было, и другой жизни люди просто не видели. Но производство это очень тяжелое в то время было.
Понятно.
Да, и, а так как... Это Подмосковье, город Ногинск, да, у нас город ткацкий тоже, там морозовские фабрики, и очень много людей работало на фабриках. У нас в классе только две девочки пошли по этой специальности. Но, естественно, они закончили вузы,
ну,
и
понятно.
Работали. Да, все остальные, хотя родители у многих работали на фабрике.
Но не желали своим детям такого же?
Нет, не желали.
Понятно. Спасибо большое, Ольга.
Пожалуйста.
Еще один вот момент. С 1905
года, революция,
по
война, столько всяких событий.
Да, ничего
а фабрика
так.
работала.
Нет, ну фабрика работала, наверное, тоже были какие-то свои там перерывы. С другой стороны, во время войны наверняка, но она вот уже дорабатывала, да. А, но вот были тоже заказы же еще какие военные.
Да, наверняка.
Там же тоже сколько всего нужно было делать. 363-3659, еще один... Коротенький звонок. Нет, наверное, уже не успеем. Давайте лучше СМС. А, я не могу... Да, про налоги в Иваново скажи. Интересно. А, к сожалению, в России полностью умерла целая отрасль. Текстильные машиностроения. Текстильные машины самые сложные. Знаю, как инженер.
Спасибо.
Жаль, что инженер
Цельно,
не подписался,
да.
но спасибо за эту информацию. А, тоже вот про трикотажную эту фабрику нам сказали, что станки иностранные.
Машины не наши, да.
Но, с другой стороны, можно ткать свою ткань. На иностранных станках она все равно будет твоя. Из своего льна, например. Или там еще чего. А, так, Саша из Петербурга. Мне тоже подарили, но на Новый год. Материал на брюки. Шил себе эксклюзивный партизан. Я очень этому рад. Да ничего плохого в этом нет абсолютно. Вы как-то это воспринимаете очень иронично. Мама 30 лет отработала на Оренбургском шелкокомбинате. Передовик, любитель всяких, победитель всяких соревнований. А, профдеятель. Комбинат был одним из крупнейших в Союзе. 20 гектар площадь. А сейчас там торговый центр.
Вот
обидно,
вот.
Пишет Галина. Я согласна с вами, Галина, что это обидно.
Действительно, у нас, в общем-то, получилась такая передача воспоминаний больше.
Да, да. Ну, много есть причин, я согласна, что да, и производительность труда, и стоимость труда, и налогообложение, и тяжелые годы, когда прервался, вот, прервалась история каких-то комбинатов, они потом просто не восстановились. А,
и
были моменты, да?
Вообще технологий, мне кажется, которые уже не наши.
Зато у нас много художников по тканям будет, я думаю. Вот это вот с этим у нас все в порядке, потому что мне кажется, что вот художественное творчество, не требующее таких вот огромных фабричных, да, площадей и вложений, оно вот ничем не убивается.
Ну,
даже китайским легкой промышленности.
В сегменте ширпотреба пока Турция и Китай.
Да, но, кстати говоря, вот что касается вот этих вот народных промыслов, так называемых, там же ведь тоже тканы, скатерти с вышивкой, еще что-то, постельное белье, совершенно роскошное. Это, конечно, сегмент, прямо скажем, не самый доступный, но это очень красиво и замечательно.
И это может быть нашим.
Да. А, в следующем послужном списке еще раз говорю, профессия токарь. Не говорите мне, что токарь тоже уже не существует. Не может такого быть. Отставные токаря, мы вас ждем. Яна Маргасова, Ольга Журавлева, послужной список. Всем спасибо, до
свидания. Встреч.